Издательство «Эксмо». «Моя жизнь». Лев Троцкий. Текст читает Кирилл Федоров. Революция и литература. Авторское предисловие к книге «Моя жизнь» датировано 14 сентября 1929 года. Последующие 11 лет жизни Льва Троцкого, неотраженные в его мемуарах, время подготовки и развязывания Второй мировой войны, грандиозной социальной ломки и террора невиданных масштабов в СССР. В атмосфере, царившей тогда в умах на Западе, мрачной неопределенности и еще не исчезнувших иллюзий насчет советского эксперимента, яростный обличитель Сталина, пророчествующий о мировой революции, оказался равно неприемлемым и для врагов, и друзей страны, из которой его изгнали. В июле 1933 года Троцкий получил возможность переехать из Турции во Францию. Но через два года вынужден был перебраться в Норвегию. Причем норвежское правительство потребовало, чтобы он отказался от политической деятельности. Это условие он нарушил, узнав о первом судебном процессе в Москве над мнимыми членами никогда не существовавшего антисоветского контрреволюционного троцкистского центра. После нескольких месяцев интернирования в Норвегии правительство Мексики предоставило Троцкому политическое убежище. И в январе 1937 года он поселился вместе с женой в местечке Койоакан, близ мексиканской столицы. Один великий художник, Диего Ривера, дал ему приют. Другой, Давид Сикейрос, сразу же подключился к подготовке покушения на злейшего врага ленинизма. Участвуя в работе независимой международной комиссии, он доказывает, что московские политические процессы, срежиссированные Сталиным фальсификация, и одновременно организует противостоящий Коминтерну «Четвертый интернационал». Главная тема его статей в парижском бюллетене оппозиции — разоблачение бюрократического абсолютизма, как определяет он утвердившийся в СССР режим, отрицая, однако, что основы этого режима закладывались при прямом его участии. Вслед за моей жизнью вышли в свет «История русской революции», «Сталинская школа фальсификаций», «Преданная революция». Что такое СССР и куда он идет? Незаконченными остались книги о Ленине и Сталине. Но нынешнее положение Троцкого несравнимо с дореволюционной эмиграцией. От СССР он непроницаемо отделен. То, о чем он с такой страстью пишет, читают только Сталин и его информаторы. Он сумел точно предсказать сближение Сталина с Гитлером и неизбежное нападение Германии на Советский Союз. Однако дальнейшее представлялось ему, в общем, аналогичным ходу событий 1914-1918 годов. Вторая мировая война перерастет в войну революционную, и оба диктатора будут свергнуты. Если же этого не случится, советское государство ждет поражения. Троцкому не суждено было узнать, что несостоятельными оказались оба прогноза. При этом он отдавал себе отчет в двусмысленности своего отношения к происходящему на родине. «Я бьюсь в петле противоречий, целиком отвергая Сталина, но не знаю, как не задеть народ, социализм». Еще в феврале 1932 года Троцкого лишили советского гражданства. Поскольку расчеты на то, что за границей с ним расправятся белогвардейцы, не оправдались, Сталин распорядился уничтожить своего главного врага силами особой террористической группы. Троцкий понимал, что обречен, хотя и не знал, что в Кремле известен каждый его шаг. К этому времени погибли оба его сына. Главный помощник отца в эмиграции Лев Седов и оставшийся в СССР профессор-математик Сергей Седов. В завещании, составленном в феврале 1940 года, Троцкий писал, что умрет пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеистом с верой в коммунистическое будущее человечества. 20 августа 1940 года агент НКВД, испанский коммунист Рамон Меркадер, которому удалось войти в доверие к Троцкому, нанес ему смертельный удар ледорубом, когда тот просматривал принесенную Меркадером рукопись. Советские газеты поместили краткую информацию. Убийца Троцкого — некто из лиц его ближайшего окружения. Не был обнародован и указ о присвоении Меркадеру звания Героя Советского Союза. После того, как он отбыл 20-летний срок тюремного заключения в Мексике. Насаждавшийся десятилетиями миф о Троцком, воплощении мирового зла, стал достоянием прошлого. Но истории принадлежит и противостоявшее этому мифу литературное наследие Троцкого, памятник радикальной мысли первой половины XX века. В историю Троцкий вошел и как выдающийся оратор. Красноречие молодого Троцкого оценили сразу и безоговорочно. А вот насчет первых его журналистских опытов мнения разошлись. Кржижановский придумал ему лестный псевдоним «Перо», в то время как Плеханова раздражала легковесность писаний Троцкого, которыми он понижает литературный уровень «Искры». С этим Троцкий впоследствии согласился. Редкий случай, отметив, что писательские его зубы тогда только прорезывались. В годы революции и гражданской войны, когда устное слово значило куда больше, чем печатное, выступления Троцкого перед массовой аудиторией внесли весомый вклад в победу большевизма. Но можно поверить Луначарскому. Троцкий был литературой в своем ораторстве и оратор в своей литературе. Написанные им статьи и книги — это застывшая речь. Сам Троцкий всегда ощущал себя литератором-революционером. Так он ответил на вопрос одной из анкет о профессии. И как революционер, он не сомневался в необходимости загнать, по известному выражению Маяковского, клячу истории, ускоряющую свой бег, благодаря тому, что народ периодически сходит с ума. В такой ситуации безжалостность революционеров, их отказ от нормативной морали, оправданные их высшей революционной целеустремленностью, свободные от всего низменно личного. Последнее качество, как он успел убедиться, далеко не универсально. Но это сказано о себе, и этим убеждением пронизаны все произведения Троцкого. Публициста, историка, мемуариста, литературного критика. Оно служит для него точкой отсчета. Диктует оценки и самооценки. Черты, свойственные личности Троцкого, властность, самоуверенность, тон превосходства, нашли выражение и в моей жизни. Опыт автобиографии, задуманный как ответ на лживые обвинения соперников в борьбе за власть, был воспринят первыми читателями на Западе как демонстрация тщеславия. В этом есть доля истины. И все же, при всей политической заданности и апологетической направленности, эту книгу просто интересно читать. И как изложение фактов, подчас отсутствующих в других исторических источниках, и как отличную прозу, например, рассказ о детстве и отрочестве, продолжающий традицию русской классики, или описание побегов из ссылки. Мою жизнь дополняют написанные Троцким в разное время политические портреты. Они должны были составить книгу с характерным названием «Мы и они». Здесь тоже литературное мастерство и та же зависимость от исходной установки «за» или «против революции». Напрасно искать в этих блестящих и насквозь мифологичных очерках полноту анализа. Автор пользуется только двумя красками. Его приговоры безапелляционны. В 1909 году он заявляет, что Петр Струве весь позади, будущего у него нет. Уже потому, что Черчилль не революционер, он для Троцкого в 1929 году менее современен, чем Кромвель. В вульгарной идеологизации искусства, в оправдании партийного диктата и цензуры, Троцкий — предшественник, а может быть и учитель Сталина, Жданова и Хрущева. Но в отличие от них, он был способен почувствовать поэзию. По крайней мере, Есенина и Ахматовой. И, возможно, поражение его как политика отчасти было обусловлено тем, что, по собственному признанию, сделанному не без обычного позерства, высшее духовное удовлетворение он переживал с книгой или пером в руках и на массовых собраниях, тогда как механика власти была для него неизбежной обузой. Исаак Розенталь, доктор исторических наук.